Глава 21. Садовый лабиринт действительно был легендарным. Его построили под влиянием одержимости на все деньги, которые одолжил Архином Аталья, отчаянно нуждавшийся в укромных местах для своей тайной жизни. Лабиринт изобиловал запутанными дорожками, секретными проходами и тупиками. «Впечатляет», – прошептала Челия, когда мы исследовали лабиринт. И это была правда. Изгороди из розопада и мраморные статуи Калибы и ее нимф, фаты и фавны. Фонтаны, изображавшие Урулу и Урулло. Она в окружении плюющихся рыб, вода брызжет из ее сосков. Он верхом на грозовых тучах, извергающих воду, а вокруг рты и лица утонувших моряков. То были странные образы наваждения. Они привели Талия к долгам, а потом к болезни. Челия разглядывала позеленевший бронзовый фонтан, который изображал Калибу, преследующего своих нимф. «Ашья говорит, что Архином Аталья – хороший урок для женщин. Мы не должны зависеть от мужчин, потому что в конечном итоге это нас погубит». «Ашья так говорит?» «Да, говорит». «Не Сиа, а Леция». «Они обе так говорят, если на то пошло». Она взяла меня за руку и повела глубже в лабиринт. Цвел розопад, и дурманящий аромат живых изгородей кружил голову. Где-то среди листвы кто-то чихнул, тоже одурманенный. У меня засвербело в носу. «Чему именно тебя учит Сиа Алеция? Ты по-прежнему считаешь, что мы предаемся разврату?»
«Вовсе нет.
Кажется, мы договорились не лгать друг другу».
«Ну...» — Челия рассмеялась.
«Ай, Давико, это твоя одержимость тем, чем занимаются женщины и что у них под юбками. А когда сестры Депарди положили на тебя глаз, ты покраснел и сбежал. Напоминаешь мне ленивку, когда она и радуется охоте, и боится на самом деле поймать кролика».
Мы свернули за угол, потом снова свернули.
«Если перестанешь шарахаться и просто сделаешь шаг вперед, это пойдет тебе только на пользу. Быть может, тогда твой разум освободится, и у него найдется время практиковаться в фачоускуру. Вместо этого ты всюду следуешь за своим членом».
«Я не следую».
«Все мужчины следуют за своим членом. И да, так говорит Сиа Алеция». Я начал возражать, но Челия вскинула руку, призывая к молчанию. «Слушай», – прошептала она. Я прислушался. Отовсюду доносились шорохи и вздохи. Нас окружали парочки, поглощенные любовными дуэлями. Они были везде. Это тоже была апексия, мгновение пыла, время, когда решались и предсказывались судьбы, когда любовники забывали о приличиях. «Патра Талия хорошо построил эти сады», – прошептала Челия. «Он их вдохновил». Тихие протесты и сладкие уступки. Вздохи удовольствия, низкий смех, шелест парчи и шелка, клацанье пуковиц. Повсюду вокруг нас. Сады гудели сексуальным желанием и соблазном. Все это висело в воздухе, тяжелое, словно цветочный аромат. Я ощутил пульсацию в члене и отвернулся, внезапно смутившись. Челия со смехом прикрыла рот ладонью. «Ай, вот и он, змей зашевелился». Я стыдливо привел себя в порядок. «Нам не следует здесь быть. Сфай, Давико, хватит бежать от вещей, которые вызывают у тебя любопытство. Тебе это нравится не меньше, чем мне?»
«Нет».
«Най?»
«Я знаю, что ты разглядывал те рисунки в отцовской библиотеке, и я слышала, как Сисия говорила, что ты часами на них таращишься».
«Что-что она говорила?» – промямлил я. «О!» «Не надо пугаться, у тебя такой вид, будто ждешь, что Урула вот-вот поразит тебя молнией». Маленький господин Регулая любит порадовать свой взгляд. «И что с того?» При виде моего замешательства ее глаза сверкнули. «Мне тоже нравится смотреть, это естественно. Позволь себе быть собой и прекрати делать вид, что хочешь стать монахом Амо». Она взяла меня за руку. «А теперь идем, мы будем шпионить. Поиграем в казету и попробуем что-нибудь узнать». Мы двигались, будто ночные фаты. Мы шпионили, ориентируясь по кряхтению и стонам великих наволанских имен.
Мы видели тушу Гарагаццо, пыхтевшего над какой-то бедной куртизанкой, и слышали, как Мадрасалва молил о ласках своего любовника, а тот выставлял его дураком и вынуждал молить еще пуще. Мы видели, как мужчины и женщины нежно сплетались друг с другом, лицом к лицу, и видели, как они совокуплялись, словно собаки. Запыхавшаяся женщина с задранной юбкой, а мужчина лихорадочно дергается сзади. Мы видели тени мужчин, склонявшихся над членами своих юных спутников. Казалось, эротические книги из отцовской библиотеки ожили передо мной во всей своей чувствительности. Однако наше внимание в конечном итоге привлекла пара совсем иного рода – отец и Ашья, которые негромко беседовали. И беседовали не о любви, а обо мне. «Пора, Диваначи», – сказала Ашья, – «он достаточно взрослый. Ему еще нужно время. У тебя нет времени». «Есть Челия», — ответил он. Мы с Челией озадаченно переглянулись. Мы могли различить только их тени, но откуда-то я знал, что Ашья качает головой. Взгляни, как на него смотрят сестры Депарди. При их упоминании Челия ущипнула меня за руку. Я оттолкнул ее, пытаясь слушать. Ашья продолжала. Если ты ничего не сделаешь, он сам сделает. Ему уже достаточно лет, более чем. «Он не такой», — сказал отец. «Все родители думают, будто их дети не испытывают приливов страсти, а потом удивляются, как быстро все происходит. Особенно вы, наволанцы. Вы одержимы сексом, а потом удивляетесь, когда молодежь следует вашему примеру». «Возможно, у Давика и есть меч, но он еще не владеет им», — сказал мой отец. Его не интересуют подобные вещи. Я чувствовал, как рядом трясется от смеха Челия. Она прикусила себе ладонь, чтобы не расхохотаться. Я кинул на нее злобный взгляд. «Чи, это ты так говоришь? Что, если он найдет себе любовницу?» «У меня были любовницы. Что с того?» «У тебя были любовницы, а теперь есть бастард». Мы с Челией изумленно вздрогнули. «Бастард?» – прошептала Челия. Я покачал головой, смущенный не меньше нее. Я никогда не слышал о том, что у меня есть брат или сестра. Какой бастард? «Кто там?» – спросила Ашья. Резким взмахом руки я заставил Челию умолкнуть. За живой изгородью отец и Ашья тоже замолчали. Они напряженно внимали звуком ночного сада, совсем как олень, замерев, слушает шорох листвы в рамилье, опасаясь крадущейся пантеры. Я не сомневался, что они почувствовали нас, ведь Челия буквально бурлила рядом со мной, не в силах сдержать возбуждение от этой странной тайны. Я же заставил себя не шевелиться и хотел, чтобы Челия тоже застыла. Я вспомнил, как охотился за Аганамханом и вообразил себя частью сада, единым целым с Розопадом, радостным журчанием далеких фонтанов и шелестом горячих ночных ветров. Однако рядом со мной Челия пыхтела, словно бык, приготовившийся к атаке, и даже не замечала этого. Я взглядом пытался заставить ее утихнуть. Настороженное молчание простерлось между отцом и Ашьей, между мной и Челией. Наши тени замерли. Наконец отец пошевелился. «У многих мужчин есть дети», — продолжил он. «Несколько бастардов — это знак мужской силы. И какая семья позволит нам перевязать цветами руки своей дочери, если увидит стаю бастардов, следующую за Давико, подобно ленивке?» «Стаю?» — отец фыркнул. «Тебя послушать, так он запускает свой член в каждое наволанское лоно. Нет, Давико скоро станет мужчиной, но он не похож на меня в юности. Его больше интересуют растения и цветы, чем доступные девицы. И даже если бы он вознамерился засеять все открытые поля в Наволи, я бы не лишил его радости и Калибы. Сфай, Диваначи, ты обращаешься со мной как с женой». «Женой!» — отец изумленно расхохотался. «Женой!» — он потянулся к Ашье. «Ай, Митя, у тебя острый язычок». «Да, женой!» — Ашья хлопнула его по рукам. «Наволанской женой, прекрасным цветком из тех, которые вы, мужчины, якобы боготворите». Она передразнила мужской голос. «Наволанец боготворит свою женщину, как боготворит Урулу, потому что знает разгневать океан верный способ накликать беду. Чи!» Она с отвращением фыркнула. Отец затрясся от смеха. «Аж я, Мити, неужели все наволанцы так ужасны?» Он попытался поймать ее, но она снова шлепнула его по рукам. «Сладкая Мити», — промурлыкал он, — «я бы не посмел обращаться с тобой, как с женой». «Думаешь, я шучу?» «Вовсе нет». «Тогда придержи свои руки и послушай. Разве я не слушаю? Разве я не боготворю тебя, как моряки боготворят Урлу?» А вот и знаменитая наволанская лесть. Тут хлынул поток слов на ее родном языке, сплошные стаккаты и шипящие звуки, столь чуждые в сравнении с возлюбленным языком Амо. Ее раздражение было несомненным. Если бы со мной заговорили таким тоном, я бы упал духом, однако отец лишь рассмеялся. «О, как я люблю тебя, Ашья! Как ты греешь мне сердце!»
«Прекрати смеяться!»
«Я пытаюсь».
«И убери руку!»
Отец вздохнул и, наконец, стал серьезным. «Я слышу твои слова и внимаю им. Ты, как всегда, права. Но сейчас не время связывать наше имя с чужим. Видишь ли?»
«Что?»
«Наше положение неустойчиво».
«Мираи?»
«Мы уязвимы. Потребуется немало усилий, чтобы договориться об отправке отрядов свицы в Мираи. Мне нужна Каларина».
«Этот пес?»
«Он мне нужен».
«Он звучит, о, он должен подчиняться».
«Мы оба знаем, что у подчинения и верности есть свои пределы. Публично оставить на волу без защиты Люпари, чтобы отправить их в Мираи, это станет для него испытанием. Архинома будут жаловаться, Фурия и ее псы давить».
Казетти следовало давным-давно перерезать ей горло.
«Однако таково наше положение. Желать иного все равно, что закрыть глаза и мечтать, вместо того, чтобы встретиться с тигром и его клыками».
«А Давико?» — спросила она. «Как он вел переговоры?»
Отец не ответил. В темноте я не видел его лица, но чувствовал, что он хмурится. Я ощущал на себе полный любопытства взгляд Чели. Это было едва ли не хуже, чем ее присутствие при обсуждении моих сексуальных предпочтений и талантов. «Неразумно», — наконец сказал отец. Это слово было как удар. Я знал, что повел себя неосмотрительно, но какая-то часть моего разума надеялась, что отец хотя бы увидел во мне крепкий стержень. Увидел, что мной нелегко управлять. Пусть я и разочаровал его, но воображал, что он сочтет какой-то аспект моего поведения достойным похвалы. Таковы дети. Мы всегда надеемся на любовь родителей, как бы непокорно себя ни вели. Но слово моего отца было приговором, окончательным, как кинжал султана, прижатый к горлу Перфинос. Он мог с тем же успехом продемонстрировать всем мою окровавленную голову. Аж я шевельнулась в темноте, шурша шелками.
«Ты все еще относишься к нему, как к ребенку.
Он все еще учится.
Он вот-вот станет мужчиной».
Вновь повисло долгое молчание. Рука Челии нашла мою руку и сжала.
«Он научится», — наконец сказала Ашья. «Дети ведут себя как дети, а потом в мгновение ока начинают вести себя как взрослые, и отцы гордятся ими. Это пройдет. В любом случае уверена, что ты найдешь решение. Великий Диваначи Ди Регулай слишком умен, чтобы спасовать перед простыми трудностями отцовства».
«Не относись ко мне снисходительно». При этих словах аж я рассмеялась, и такого звонкого смеха я от нее никогда прежде не слышал. Она прижалась к моему отцу.
«Относиться снисходительно к тебе? К Диваначи Ди Регулай?
Сфай, я бы не осмелилась».
«Великий Ди Регулай тотчас разгадал бы мои уловки, если бы я пожелала отнестись к нему снисходительно».
«Ашья,
в конце концов, ты самый умный человек во всей Наволе», — сказала она, — «мастер политики и торговли».
«Ашья,
с бесподобной проницательностью, разум острый, как костяной нож, быстрый, как серебристая рыбка в воде».
«Прекрати».
«Прекратить что? Я говорю это не потому, что ты мой хозяин, а потому, что это правда».
«Не произноси это слово».
«Какое? Хозяин? Но разве я не твоя рабыня? Разве не ношу шрамы на щеках? Разве не служу и не повинуюсь?» «Я рабыня».
«Аж я».
«И я довольна, потому что человек, давший мне 3 и 3, мудрее древних отшельников Фуссы.
Мой хозяин видит в мире людей больше, чем солнце и луна вместе взятые. Он торгуется лучше, чем скипианец. Он сильнее, чем бык». Внезапно отец сделал резкое движение. Аж я ахнула. Их тени слились.
«Рядом с тобой очень трудно мыслить ясно, Митти». Голос отца был низким и хриплым.
«Я... ай!» Дыхание Ашьи стало прерывистым. «Я забыла свое место».
«Когда это ты забывала что-либо?»
Зашуршали шелка, и Ашья задышала еще быстрее.
«Пощады, патро!»
«О, теперь ты молишь о пощаде?»
Отец что-то сделал, и Ашья снова ахнула.
«Я была дерзкой».
«И хочешь искупить свою вину?»
«Да».
Ее дыхание было хриплым и отчаянным.
«Ай, да, позволь мне ублажить тебя, патро».
«Ай, Митти, ты слишком хороша для меня». Я слышал улыбку в отцовском голосе.
Аж я снова ахнула.
«Ты слишком хороша», — повторил он.
Зашуршали шелки парча, дышащие тени слились в единое целое. Челия хотела задержаться, но я утащил ее прочь, оставив отца и Ашью заниматься любовью.
«Что ж», — сказала Челия, вынув из волос лепесток розопада, — «это было в высшей степени познавательно».
«Не думаю, что нам следовало так поступать».
«Сфай, Давико, ты знал, что у тебя есть брат?»
«Нет». На мой взгляд, это была самая малозначимая новость из тех, что я услышал в этот день. Сейчас мне хотелось только одного – сбежать с праздника. Оказаться подальше от всех этих людей, от их желаний, интриг, секретов и, в особенности, от их мнений обо мне.
«Бастард!»
– Челия задумчиво прищелкнула языком.
«Ты все еще об этом думаешь?»
«А ты нет?»
Ее совершенно не тревожило, что мы подслушали интимную беседу отца Сашей.
«Газета!» — воскликнула она. «Он не может не знать сына твоего отца!»
«Или дочь?»
«Най!»
— она покачала головой.
«Бастард — это сын! Девочка!» «Мы не бастарды! Мы ничто!»
«Это неправда!» — она пронзила меня взглядом.
«Чи, Давико? Ты ребенок! Бастард — это определенно мальчик!»
«Ну, вернись и спроси отца, если тебе интересно!»
«Это должен сделать ты», — серьезно возразила она. «Тебе следует выяснить. Однажды этот бастард может оспорить твое наследство. Объявится и займет твое место. Скоро твое вступление, и тебе стоит подстраховаться».
Я помотал головой. «И как мне объяснить такой вопрос? Отец сразу все поймет по моему лицу. Узнает, что мы за ним шпионили».
«Разве тебе не любопытно?» — поддела она меня.
«Может, он мертв», — предположил я. «Мой старший брат умер от скипианской лихорадки, а младшая сестра от синих цветов вместе с матерью».
«Чи!» — укорила меня Челия. «Ты глупец! Разумеется, он жив, иначе Ашье не заговорила бы о нем. Ее не волновали бы прежние любовницы отца и семя, которое он посеял, если бы все давно умерли. Его член занимался делом». «Ну, хватит, пожалуйста!»
Она всплеснула руками.
«Ладно, хватит. Хватит бастардов. Хватит думать. Хватит смотреть в тени. Хватит знаний». И ущипнула меня.
«Ой!
Тебе следует прислушаться ко мне, Давико. Я мудра».
Я потер предплечье там, где она ущипнула.
«Ум у тебя уже точно изворотливый.
Тебе следует спросить у него».
Она хотела снова ущипнуть, но я увернулся.
«Най! Это будет глупо. Это лишь докажет, что мы подслушивали».
Я вновь уклонился от ее руки. «Если бы он хотел, чтобы я знал про брата или сестру, ай, прекрати, то давно сам бы мне рассказал».
Я поймал ее запястье и стиснул вместе. Она сопротивлялась.
«Синтими, послушай меня. В любом случае я не смогу понять, правду он говорит или лжет. Он слишком опытен».
«Значит, просто сдашься?»
«Я этого не говорил».
«Най?»
Челия перестала бороться, и по ее лицу расплылась понимающая улыбка.
«Ай, у тебя есть идея. Расскажи».
«Может, и есть. Я не знаю.
В моем сознании зрело зерно вероятности, но я не хотел ничего говорить Чели, опасаясь, что она станет давить еще сильнее. Подождем несколько дней. Посмотрим.